В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 11 июня, сегодня четверг, и сегодня говорить будем вот о чем. COVID-19 на Донеччине, карантин ослабляют, Славянск закрывают. Куда дошли люди, которые пересекли вчера КПВВ на Донбассе? Киев отказался от прямых переговоров с группировками ЛДНР в Минске о политическом урегулировании на Донбассе, предпочтя, цитата, «переговоры с людьми, которых сам и назначил». Об этом заявил представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов. По его словам, цитата, «такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса». Может ли Россия выйти из Минских соглашений, ссылаясь на саботаж Киева? Что в таком случае грозит Украине? И как в Берлине и Париже расценивают желание Москвы заставить Украину говорить с лидерами группировок ЛДНР? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-министр иностранных дел Украины, эксперт Украинского института будущего Павел Климкин, а также политический эксперт Бача Корчелава. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Традиционно звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуйте, тебе слово.
Приветствую. 23 новых случая заражения коронавирусом подтвердили за прошедшие сутки в Донецкой области. 21 случай в Славянске и по одному в Торецке и Мариуполе. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, всего в области зафиксировали 269 случаев болезни, из них 130 человек выздоровели. В целом, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд с начала карантина – 689 новых случаев заражения. Тем временем двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, еще один с начала текущих, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Тарамчука, Авдеевки, Маринки, Луганского, хутора Вольный, Троицкого, Попасной. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле Гурловки, боевики ЛНР в обстреле села Логвиново. 4 человека остались ночевать в серой зоне на линии разграничения из-за того, что боевики не открыли проезд со своей стороны. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. По данным ведомства, женщины ночевали под открытым небом. Все они позже вернулись на подконтрольную Украине территорию. При этом, по данным Госпогранслужбы Украины, боевики все же пропустили людей на подконтрольную территорию. Напомню, что с 10 июня украинская сторона возобновила работу двух контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, КПВВ «Маринка» в Донецкой области и станица Луганска в Луганской. Люди там начали собираться с 6 утра, однако группировки ЛДНР со своей стороны отказались открывать пункты пропуска. В связи с этим пересечение линии соприкосновения не началось. Напомню также, что пропуск через КПВВ на Донбассе был ограничен с 22 марта в связи с пандемией коронавируса. Связь мобильного оператора Vodafone на оккупированной части Луганской области не работает уже 5 суток в связи с отключением станции от электропитания. Об этом сообщает пресс-секретарь компании Виктория Павловская, передает «Украинская правда». По словам Павловской, у компании нет физического доступа к станциям, поэтому они не могут ни перемонтировать, ни проверить точно, что там произошло. Пресс-секретарь также добавила, что сейчас компания никак не может решить этот вопрос, потому что это должно решаться на государственном уровне. Напомню, группировка ЛНР обвиняет украинскую сторону в отключении связи в Орло. Фильм о 10-летнем мальчике из Гнутова «Отдаленный лай собак» получил престижную премию Peabody Awards. Об этом говорится в сообщении на сайте премии. Напомню, фильм датского режиссера Симона Леринга-Вильмонта рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который с бабушкой живет возле линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутова на Донеччине с 2015 по 2017 годы. Премия имени Джорджа Фостера Peabody – это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области масс-медиа. Она вручается с 1941 года. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Мы будем говорить о том, есть ли риск того, что Россия выйдет из Минских соглашений и чем это грозит Украине.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На 11 июня в Донецкой области у 269 человек выявили коронавирус. Выздоровели 130 человек, умерли шестеро. На первом месте по числу зараженных Мариуполь, на втором Славянск. На фоне ослабления карантина в области в Славянске решили продлить жесткие ограничения. Ведь семерых горожан сейчас лечат в инфекционной больнице Константиновки. Одна жительница города в тяжелом состоянии. Сергей Горбатенко подробнее.
По состоянию на 11 июня в инфекционной больнице Константиновки лечат 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью. 7 человек из Славянска, еще по одному из Дружковки, Константиновки, Доброполья и Краматорска. Надежда Шейченко, руководитель больницы, рассказала радио «Донбасс Реалии», что в тяжелом состоянии 67-летняя жительница Славянска. Вот что сообщила Шейченко.
Она уже длительный период на ИВЛ. Возраст, и там сопутствующая есть патология, там сахарный диабет, там ишемическая болезнь сердца. Ну, как обычно, корона так и протекает, там, где есть сопутствующая патология. А остальные тоже там пневмонии, бронхиты, средней тяжести, удовлетворительное состояние.
В конце апреля Надежда Шейченко рассказывала нам, что есть проблемы с препаратами для больных в тяжелом состоянии. После публикации материала в больницу приходил опросник от Министерства охраны здоровья, где надо было указать потребности в препаратах. Но, как говорит Шейченко, централизованной закупки лекарств для тяжелых больных так и не было. Но решение нашли. Больница заключила контракт с Национальной службой здоровья Украины. Сейчас идет процесс закупки препаратов. Вот что рассказывает Надежда Шейченко.
Мы подписали на 3 месяца пакет на коронавирус. Нас НСЗО профинансировала, и мы теперь имеем возможность покупать сами препараты для коронавирусной инфекции, те, которые считаем нужным. Поэтому сейчас у нас уже проблема эта решена вот таким образом.
А еще в больнице появились новые аппараты ИВЛ. 2 уже получили, на следующей неделе доставят еще 2. Как говорит руководитель больницы, всего будет 6 аппаратов, по одному на каждую койку интенсивного лечения. Также на подходе 8 новых кислородных концентраторов. Теперь больница ищет возможности для покупки переносного рентген-аппарата. Вот что рассказала нам Надежда Шейченко.
У нас рентген-аппарат хороший, новый, но он стационарный. А поскольку есть больные носилочные тяжелые, нам, конечно, желательно иметь палатный. Ну, вот это сейчас стоит на повестке дня. Возможно, мы его и купим, если я найду подходящий вариант.
10 июня в Донецкой области подтвердили 23 случая заражения коронавирусом. По одному случаю в Торецке и Мариуполе и 21 в Славянске. Руководитель области Павел Кириленко уверяет, что заболевшие жители Славянска контактировали с инфицированными ранее сотрудниками местного предприятия ПКФ «Энерготехсервис». Вот что сказал Кириленко.
Весь приріст, який є, це виключно контактні особи, члени сімей, або ж це люди, з якими контактували хворі напередодні.
По інформації руководителя області, сейчас предприятие, где изготавливают изоляторы, арматуры и монтажные приспособления, приостановило работу. Также Павел Кириленко говорит, что теперь лаборатория в Славянске может делать в 2 раза больше исследований, около 200 тестов в сутки. Все благодаря оборудованию, которое купили при поддержке правительства Германии. На него потратили более 360 000 гривен. А еще чиновники говорят, что показатели, которые позволяют ослабить карантин, в Донецкой области зеленого цвета. Например, показатель заболеваемости 5 человек на 100 тысяч населения. Загружено 2,5% мест в больницах, которые выделили для больных COVID-19. Показатель обследования жителей 14,36 на 100 тысяч населения. Как сказал Павел Кириленко, с 10 июня начинают работать базы отдыха и пансионаты. Но в каждом случае решение об открытии будет принимать комиссия от местных властей. Что касается Славянска, то здесь отложили ослабление карантина. Общественный транспорт возит жителей только по спецпропускам. Троллейбусы работают до 18 часов в будние дни и не работают в выходные. Также временно прекратили междугородние перевозки. А еще 6 июня Укрзалезница временно отменила остановку пассажирских поездов и пригородных электричек на станции Славянск и временно прекратила продажу билетов. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, номер прямого эфира 0800-300-403. Действительно, мы начинаем разговор в студии. Вы можете звонить. Киев отказался от прямых переговоров с группировками ЛДНР в Минске о политическом урегулировании на Донбассе, предпочтя, цитата, переговоры с людьми, которых сам и назначил. Об этом заявил представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов. По его словам, цитата, такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса. Может ли Россия выйти из минских соглашений, ссылаясь на саботаж Киева? Что в таком случае грозит Украине? И как в Берлине и Париже расценивают желание Москвы заставить Украину говорить с лидерами группировок ЛДНР? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-министр иностранных дел Украины, эксперт Украинского института будущего Павел Климкин. Павел с нами на скайп-связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, также... Наверное, уже вечер. Надеюсь, также к нашему разговору присоединится Бача Корчелава, политический эксперт. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по поводу вот таких вот жестких заявлений Бориса Грызлова. Наверное, это реакция на введение в состав трехсторонней контактной группы, в состав делегации от Украины переселенцев из Донбасса, Дениса Казанского и Сергея Гармаша. Павел, ну вот с вашей точки зрения, вот это заявление Бориса Климкина, достаточно такое, возможно, тревожное, да, о том, что эта позиция означает выход Украины из Минского процесса, выглядит на то, что Россия сама собирается выйти из Минского процесса и обвинить в этом Украину. Вы видите такую угрозу подобную? Или как вы трактуете такое заявление?
Ну, Бориса Климкіна немає, на самом деле. Дуже важко мене з Грызловим якимось чином, навіть дуже креативним, поєднати, а не креативним тим більше. Але дивіться, я вважаю, що в висловлюваннях Грызлова є насправді три аудиторії. Чи точніше сказати, вони спрямовані на три аудиторії. Перше, і це важливо розуміти, це внутрішня російська аудиторія. Оскільки Донбас... сьогодні став реально внутрішньополітичним питанням, і це на фоні перенесеного параду, це на фоні голосування щодо поправок до Конституції, це на фоні проблем, які зараз існують в Росії, і це насправді дуже багато всього, не тільки коронакриза, не тільки економіка, не тільки нафта, реально дуже багато всього. Тому втратити ядерний електорат на сьогодні і Путіну, і людям, які навколо нього, неможливо, тому ця заява дуже працює саме на внутрішній. Другий момент – це, звичайно, Україна. І це такий банальний, класичний російський шантаж, оскільки, якщо ви подивитесь, це все відбувається в російських медіа вже, ну так, пару тижнів, дуже-дуже активно, по повній програмі включили все, що можливо. І, звичайно, так, щоб це активно використовували на тих каналах, де Росія може прямо чи опосередковано презентувати свою думку. Я сподіваюся на свою позицію, що хоч таких каналів у нас немає, хоча з цим можна сперечатися, ну, але тим не менше саме в цьому контексті. Ну і третя аудиторія, ви ж прекрасно розумієте, це міжнародна, оскільки на фоні того, що відбувається, на фоні коронакризи, спочатку Москва спекулювала санкціями, потім отримала чітку відповідь, от остання відповідь президента Європейської комісії і голови Європейської ради дуже чітка. Санкції не впливають на боротьбу з коронакризою, санкції не впливають на поставки медикаментів, там, продуктів і всього такого іншого. Тому це якраз шантаж міжнародний. Якщо ми вийдемо, ми знаходимось ніде. А якщо ми знаходимось ніде, це невизначеність зростає, і невизначеність щодо російських дій, і Росія спекулює на тому, що Захід хоче певного розуміння і певного визначення, по якій траєкторії ми рухаємось, незалежно від швидкості. Тому у цієї заяви насправді три аудиторії, і я вважаю, саме так це потрібно розуміти.
Павел, а есть ли угроза того, що Росія дійсно може вийти із цього мінського процесу, із мінських соглашень, или це блеф?
Я вважаю, що така загроза є. Я думаю, що зараз в Москві, я не думаю, я власне знаю, відбуваються такі брейнстормінги, як принципово змінити ситуацію. Я думаю, що Москва може вийти з цього тільки звинувативши в цьому Україну і знайшовши привід, але краще послідовність для цього різних приводів. Без цього, звичайно, Путін не ризикне, щоб на нього лягла вся, вся весь контекст навколо того, чиї будуть наслідки. Він прекрасно розуміє, що говорити про те, щоб пом'якшити санкції на цьому фоні буде дуже складно. І якщо він розуміє, що йому краще піднімати ставки і на санкції він зараз не розраховує, він щонайменше може зробити заяву з загрозою. Тому насправді слова Гризлова – це от такі прелюдія, якщо хочете, до шантажу. Ну і ми прекрасно розуміємо, що у Москви є свої козири, і вони пов'язані не стільки з Мінськом і з мінським контекстом, а от, наприклад, з тотальною паспортизацією. Бачите, як зараз зреагувала Москва? Вона зреагувала тим, що звинувачує каже про пришвидшену видачу паспортів, що до кінця року там буде мільйон російських паспортів. Я багато разів казав, я вважаю, що взагалі сам указ Путіна про видачу російських паспортів, він повністю руйнує логіку мінських домовленостей. Повністю впливає на можливу стратегію реінтеграції, оскільки стратегія реінтеграції з сотнями тисяч, а скоріше за все з мільйонами російських громадян, вона має бути абсолютно інша. Тому Мінські угоди – це формальна рамка, тобто є речі, які все одно потрібно робити. Як робити, в якій послідовності, з залученням чи без залучення міжнародного співтовариства – це все питання, які мають бути предметом обговорення. Але те, що я завжди казав, завжди це сильно сказано, але в останні, якщо хочете, 3-4 місяці, про те, що Москва почне піднімати ставки влітку і восени, і це також пов'язано з очікуваннями Москви і невизначеністю ситуації з президентською кампанією в Штатах, з виборами. Оскільки, більшість росіян все одно впевнені, в їх головах сидить пропаганда, що Росія на Донбасі воює з Сполученими Штатами, ви ж це знаєте. Тобто це дуже глибоко сидить, і насправді ця пропаганда російська, вона зараз буде це розгойдувати по повній програмі напередодні параду, напередодні голосування про поправки. Оскільки для Путіна це зараз пріоритет номер один. А все інше він буде використовувати як засоби.
Павел, вы сказали о том, что, возможно, Москва будет повышать ставки на Донбассе, таким образом играть на нервах Киева, для того, чтобы изменила позицию украинская делегация. Как вы видите это повышение ставок? Вот что это может быть? Это может быть обострение на фронте, это может быть выход из Минского процесса. Вот какие рычаги остаются у Москвы вот этим летом?
Це, безумовно, не буде щось одне. Пам'ятаєте, відомо, я не знаю, чому її називають доктриною Герасимова, але це масштабна дестабілізація, і в масштабній дестабілізації використовуються всі засоби. Як військові, так і гібридні. В якій послідовності Москва буде використовувати? Можемо, звичайно, тут говорити про різні сценарії, але я, чесно кажучи, свідомо на камеру не дуже хочу про це говорити. Але те, що може використовуватись весь арсенал наявних засобів, це і можливі провокації, це може бути на релігійному вимірі, може бути на якомусь на маніпуляціях мовними питаннями, може бути взагалі прямі провокації, може бути військова ескалація, може бути їх комбінація. Тобто все, що спрацює, Москва обов'язково буде застосовувати.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Мы говорим о возможности выхода российской делегации из Минских соглашений. Павел, а насколько это опасно для Украины, если Российская Федерация выйдет из этих Минских соглашений, по крайней мере, объявит на этом, обвинит в этом украинскую сторону? Ведь Минские соглашения остановили кровопролитие на Донбассе. Что тогда ждет Украины? Получается, что России не будет никаких предохранителей от возможной агрессии со стороны Российской Федерации. Вот все, что опутывало руки России, упадет?
Перепрошую, я втратив звук.
Что угрожает России, Украине, если Россия выйдет из этих Минских соглашений? Ведь Минские соглашения на момент своего подписания в 2015 году остановили кровопролитие, боевые действия на Донбассе. Если Россия выйдет из Минска, что грозит Украине с вашей точки зрения? Как изменится вот конфигурация сил на Донбассе, взаимоотношения России и Украины? Это будет поиск нового договора на основе Минска? Это будет жизнь без договора?
Насправді мінські домовленості в 15-му році свою роль виконали. Вони дозволили зупинити подальший наступ, вони дозволили зберегти і потім навіть посилити санкції, вони дозволили виграти час, тому я вважаю, що це безумовно так. Що стосується майбутнього, це можуть бути різні варіанти. Насправді, скільки б ми не гралися, все одно елементи можливого врегулювання навколо Донбасу, вони абсолютно зрозумілі. Я просто вважаю, що на сьогодні у Путіна немає жодних причин, поки він не розбереться у себе, яку домовленість з колективним заходом, а в колективний заход в його розумінні 100% входять Сполучені Штати, він може укласти. І стосовно майбутнього, і стосовно санкцій, і стосовно політичного тиску, стосовно стратегічної стабільності в різних регіонах. Він, йому не вигідно йти на якусь домовленість, якщо тільки це не російський сценарій. От, наприклад, так звана консультативна рада – це типовий російський сценарій. Показати, що є прямий діалог, значить це громадянський конфлікт і громадянська війна, давайте пом'якшувати санкції, а ми будемо цьому процесу допомагати. Якщо такий процес не працює, і якщо через Донбас не можна подалі дестабілізувати Україну, Путін буде вибирати іншу тактику. Тобто стратегія вона безумовно одна, щоб України як такої не було, оскільки навіть не успіх України, а сам факт нашого існування заважає путінській моделі і її перезавантаженню в процесі цих конституційних правок в іншу реальність. І тому говорити про те, які можуть бути там рамки існування. Як тільки Путін про це скаже, він розраховує, що він піднімає ставки і починає складний процес домовленості, в яких без нього не обійтися. І я думаю, що на сьогодні він абсолютно готовий до такого рішення, оскільки вважає, що Європа і Штати дуже сфокусовані на себе, і у нього буде декілька місяців для цієї гри. А що стосується вашої тези про запобіжники, це реально класна теза, але я вважаю, що запобіжником є тільки ми самі. Ну, реально, наш потенціал зупинити і гібридне, і військову Росію, і політичний тиск наших друзів і партнерів. Інших запобіжників немає, і мінські домовленості тут 100% не запобіжник.
Прямая речь Алексея Резникова, министра по вопросам временно оккупированных территорий, вице-премьер-министра Украины и человека, который формировал, сейчас возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе в Минске. Вот накануне, 9 июня, вот о чем он сказал. Я думал, что будет демарш, но нет, идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости, все представились и разговаривали. Сегодня, а вчера точнее, вот Борис Грызлов вот фактически этот демарш продемонстрировал, сказал о том, что Киев срывает этот Минский процесс. Получается, что подумали и решили действовать вот таким образом в ответ на введение переселенцев в трехстороннюю контактную группу. Ведь удивлен был Алексей Резников тому, что на самом деле вот демарша никакого не было и продолжался определенный диалог.
А я насправді здивований, що він умовно в лапках здивований, оскільки реакція Москви 100% мала бути асиметричною. Вона такою і була. Це були заяви про прискорену паспортизацію і реальна заяви Грызлова в рамках його шантажа. Тобто якраз реакція Москви була абсолютно передбачувана з точки зору того, що вони мали робити. Для них реальні козирі, яких у них на руках, це тиск на міжнародних партнерів, які не хочуть, щоб зараз це все, ну, умовно з'їхало з рельсів, якщо хочете, жаргонно. І, звичайно, паспортизація, і, звичайно, гібридні і військові методи. От саме ці козирі, і саме на цих козирях буде зараз грати, безумовно, Кремль. Тому якісь демарші, очікувати на якісь демарші, навпаки, Росія це буде використовувати для підняття ставок і робить це абсолютно свідомо. І реакція Росії насправді не на те, що там Денис, Сергій і представники Луганська Реакція Росії на відмову категорично від консультативної ради, від того, що ми пішли за російським планом. Не очікуйте російської реакції на те, що там зараз нові люди, і це змінює логіку дискусії. Для Росії це фон. Вони вважають, що домовлятися потрібно не так. У них окупаційні адміністрації, вони, грубо кажучи, під інструкціями. Тобто, що вони скажуть, то і буде. І вони домовлятися будуть з Заходом, домовлятися, звичайно, будуть з нами, оскільки приїхати через нас неможливо, хоча б вони з задоволенням це зробили. І через нашу голову домовилися, потім надягли нам на голову якийсь план, який би мав реалізовуватись. Тому це не є, якщо хочете, приймаючи навіть, ну, може, опосередкована реакція. І все, що відбувається зараз на Мінському майданчику, це, якщо хочете, на жаль, ну, я не кажу, що це не щирі зусилля, і це там зусилля правильні. Я вважаю, що Сергій і Денис, там дуже правильна історія на Мінському. Вона запізніла, але б непогано було зробити мінімум півроку тому, ну, але яка різниця? Краще пізно, ніж ніколи, як кажуть.
Павел, а в чому правильність, якщо Росія грозить вийти з Мінських соглашень в ответ на введення вот, переселенців в трьохсторонню контактну групу? Да нічого не доб'ється Україна, введя їх в состав української делегації.
Дивіться, це, і знову таки я кажу, це не реакція на те, що там з'явилося 4 людини. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що це абсолютно різне. Але те, що вони там...
Проблема у нас со связью. Попробуем сейчас восстановить. Это Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины. Мы обсуждаем вариант того, что Россия выйдет из Минских соглашений. К нашему разговору присоединяется Бача Корчалава, политический эксперт. Он с нами по телефону. Бача, здравствуйте.
Добрый день.
Бача, ну вот тоже такой вам общий вопрос. Как вы прокомментируете сегодняшнее заявление Бориса Грызлова о том, что Россия может выйти из Минских соглашений? Может ли, с вашей точки зрения, или нет? И чем это грозит Украине? Хорошо это или плохо?
Ну, заявление господина Грызлова я прокомментирую как стандартное для поведения Российской Федерации в переговорах такого уровня. Хорошо это или плохо, но она никуда не выйдет. Это просто угрозы для того, чтобы постоянно держать нас в напряжении и заставлять там идти на вещи, которые нам будут не очень нравиться. А это на самом деле тактика, которую они применяют уже много десятилетий. Это может быть там неожиданным для людей, которые первый раз там, или первые несколько лет живут в формате этих переговоров. Никто из этих переговоров живет десятилетиями, они это прекрасно знают. Будут даже моменты, когда они даже будут демонстративно выходить из переговоров, а потом опять возвращаться. Потому что потом вот, когда там что-то идет не так, как они хотят, что самый лучший способ сорвать переговоры? Выйти из них, да? Потом надо начинать процесс переговоров о возобновлении переговорного процесса в том или ином формате. Ну, все стандартно.
А почему Россия держится за Минск?
Потому что Минск является единственным... Ну, она не держится за него, на самом деле. Смотрите, Россия изначально создавала Минск, потому что все понимали, что единственным базовым документом по урегулированию конфликта на Востоке, восточной части Украины, может являться только тот документ, который будет первым. Вот Минск является базовым документом по урегулированию конфликта. Этот документ, в принципе, он полностью стандартный, там ничего такого нету. Там признается суверенитет, территориальная целостность Украины и так далее, и так далее, и так далее. Есть набор общих слов, которые понятно, что должны происходить во всех конфликтах. Вот мы там даже не можем сдвинуться с точки, в какой последовательности мы хотим, чтобы это происходило, потому что Российская Федерация, даже если мы завтра скажем, окей, мы согласны на эту последовательность, которую вы говорите, они думают, что нет, вот здесь не хватает там того, вот этого и вот этого. Она за него не держится, просто он основной базовый документ для того, что когда вы хотите показать мировому сообществу, что имеете дело не совсем с договороспособной страной, да, или страна, которая пытается свои внутренние проблемы переложить на другую страну, да, это в процессе, это переговорном это делается, вот она ведет себя так, как ведет. Она за этот документ не делится, потому что он есть, и она уже работает с тем, что есть.
Напомню, это Бача Корчалава, политический эксперт, 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, как вы расцениваете сегодняшнее заявление Бориса Грызлова о возможном выходе Российской Федерации из Минского процесса. Причем, что интересно, вот под соусом обвинения Украины в том, что она срывает Минский процесс. Бача, вы вот наблюдаете, наверное, за этими переговорами. Вот вы понимаете сейчас тактику, логику украинской делегации в Минске? Одобряете ли вы ее или нет? И на что рассчитывает Украина? Правильно ли ставки она делает в этом переговорном процессе? Сильная ли у нее сейчас позиция? Как сейчас говорят многие обозреватели, комментаторы, в частности, в Украине, что вот молодец, Украина ввела наконец-то переселенцев в состав трехсторонней контактной группы, таким образом проявляет инициативу в Минском процессе. Вы рассчитываете на то, что вот будут какие-то подвижки в этом направлении?
Нет, не рассчитываю. Я очень уважительно отношусь к тому же Денису Казанскому, которого я очень хорошо знаю. Но присутствие Дениса Казанского никак не решает вопрос начала полномасштабного политического урегулирования конфликта, которое должно касаться лидеров сторон, участвующих в этом конфликте. В данном случае это зависит от политической воли Владимира Путина в первую очередь и от политической воли президента Украины. А говорить на равных, это даже не экспертный уровень переговоров. Вот смотрите, когда ведется на экспертном уровне переговоры, мы начинаем вырабатывать механизмы, согласно которых должны начаться внедрение каких-то вещей, которые будут формировать повестку дня для урегулирования конфликта. Ну, приехали вот эти 4 человека, все ко всем с большим уважением, а просто сам переселенец. И что дальше? А каких механизмов? Единственное, что они могут делать, они могут, вот как правильно написал и сказал Денис Казанский, акцентироваться на тех проблемах, которые происходят на той стороне. Но это мы будем апеллировать кому? К Российской Федерации и к так называемым самопровозглашенным ЛДНР. Ну, это просто процесс затягивания переговоров. Активная фаза в таком вот, в таком стиле переговоров по урегулированию только грузино-абхазского конфликта длилось 17 лет, потом всем надоело, и она уже вообще не длится.
Вы понимаете тактику команды Зеленского? Это тактика на затягивание?
Знаете, тактика затягивания не играет на руку Украине. Я не знаю, какая тактика у команды Зеленского, я ее не понимаю, если честно, потому что я вижу ровно те ошибки, которые Грузия допускала в период до 2008 года.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Скажу свою реплику. Я рад, что у России не получается никак запихнуть эту раковую опухоль. А именно раковая опухоль. Если мы присоединим, вдруг такое случится, не дай бог, то там массовый электорат ОПЗЖ и Шария, он Украине не нужен. Свободной Украине такой электорат не нужен. И единственное, что у нас слабенький президент, очень-очень слабенький президент. Нет такого вот волевого мужского стержня. Ну, в общем, вот так.
Скажите, а почему вы говорите, что вот не нужен такой электорат? Ведь это граждане Украины, ОПЗЖ, партия Шария, легально действующие в украинском правовом пространстве партии. Почему вы так говорите?
Ни НАТО, ни Европейского Союза и привет, Россия. Опять привет, Россия.
Хорошо. Вопрос Бача Корчалави. Бача, ну вот сейчас появляется информация от наших источников проекта «Радио Донбасс Реалии», в частности, что на территории оккупированной везут массово российские флаги. Также на въезде на территорию подконтрольной группировки ДНР заливают вот стелу, где будет написано «Россия». Вы рассматриваете возможность того, что в будущем, ну вот сейчас Павел Климкин говорил о неком повышении ставок, Россия может чуть ли не присоединить эти территории для того, чтобы вот давить на Украину, испугать Украину, испугать Киев?
Да, давить и пугать Киев она может. Можно я для начала откомментирую?
Конечно, пожалуйста.
Радиослушатель, смотрите, не будет Россия назад запихивать эти территории. Эти два очага напряженности не приносят больших экономических проблем. Она поддерживает таких очагов по миру достаточное количество. Она не занимается развитием этих сепаратных территорий и так далее. Но зато это идеальные инструменты для давления на украинскую власть, на любую, какая бы она ни была. Это идеальные инструменты для создания нестабильности, это идеальные инструменты для повышения рейтинга пророссийских партий и так далее, и так далее. И это в том числе идеальный инструмент для оттягивания вопроса по Крыму. Поэтому смысл им терять настолько эффективный рычаг давления на Украину, который, еще раз говорю, не приносит им больших вопросов. Поэтому это немножко ошибочное мнение, которое мы сами себе вбили в голову о том, что они хотят нам что-то вернуть. Нет, они нам ничего не хотят вернуть. Все, что они от нас хотят на данный момент, или все, что они хотят от Грузии, или от любой страны, где у них есть конфликты такого рода, они хотят нас целиком поглотить. Это две разные вещи, поэтому не надо питать иллюзии, что кто-то нам что-то хочет вернуть.
Что касается присоединения, Бача, вы рассматриваете какие-то политические шаги со стороны России в отношении группировок ДНР и ЛНР? Может быть, признание их независимости для того, чтобы повысить ставки? Как вы вообще видите дальнейшую тактику Российской Федерации сейчас для того, чтобы давить на Киев?
Я думаю, что присоединять они сейчас ничего не будут. Знаете, они, конечно, они ж не абсолютно сумасшедшие в плане того, чтобы еще больше себя подводить под мировые санкции, потому что они уже максимум того, что можно было сделать, сделали в Крыму. Здесь они будут постоянно повышать ставки, постоянно повышать градус кипения и там называть ситуацию, которая происходит на Донбассе. У нас тоже любят политики часто, подменяя понятия, говорят, что это замороженный конфликт. Нет, он клеющий конфликт, потому что они его приводят в горячее состояние ровно в тот момент, когда им это нужно будет политически. Да? И опять же, будут делать вид, что они ни при чем. Да, ставки они будут повышать, но присоединять эти территории они не будут. Посмотрите на Абхазию и Южную Осетию. Фактически они присоединили к себе эти территории, но официально они это не делали, сделали такой хитрый уход, они их признали, ну, как независимые государства. Но в то же время там живет 100% людей, которые являются гражданами Российской Федерации. Вот, в принципе, они все то же самое делают на Донбассе. Крым – это немножко другая история, она по-другому происходила, и поэтому Крым и Донбасс считать идентичными историями не надо, это тоже ошибочная история.
Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Славянск. У меня два таких вопроса. Первый. Может быть, Россия, что наконец-то Америка займется своими делами, прекратит финансировать эту войну? Что тогда будет? И второй. Почему при Януковиче пенсия была $110? Сейчас реально в Донецке минимальная пенсия $60, а в Украине 40 с мелочью. Как вы это объясните?
А можно вам вопрос, каким образом Америка финансирует войну на Донбассе? Вы какие факты вы можете назвать?
Каким образом? Прямо военными поставками. Все это знают.
Ну, там же оборонное оружие вроде бы, даже вот те же джавелины, это оборонное оружие, которое не используется в боях на Донбассе.
Но оно может там использоваться, а то, что финские снайперы, это не оборона, это представитель Финляндии, тот же говорил, что 200 снайперских инструкторов, это никак не оборонное оружие.
Угу. Это инструкторов. Спасибо, услышали вас, еще один человек дозвонился, здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Алло. Слышите нас? Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это я?
Да, слушаем вас, представьтесь.
Я звоню с такой территории. Луганская область.
Очень приятно.
У нас связь, конечно, плохая, поэтому я извините. Вот, я слушаю вашу передачу постоянно. Вот. Вопрос такой, вот, а почему, например, Украина не может объединить Россию, что они бы не... Я сейчас слушал вашу передачу, но просто у меня, так сказать, есть такое место, где я могу позвонить. Вот. А у нас тут связи вообще никакой нету. Вот. Я хочу просто... Почему Украина не может объединить Россию, что она не выполняет свои условия? И выйти с Минских самых, ну...
Да, мы услышали вас, слышали о том, что да, и проблемы со связью на неподконтрольной территории, вот которая очень много связывает с протестами в антраците. Спасибо вам за звонок. Ну вот, Бача, действительно, сейчас раздают паспорта, в открытую говорят о том, что до конца года до 800 тысяч появится российских граждан на оккупированной части Донбасса. Ну вот эти вот попытки Москвы заставить Киев разговаривать с людьми, которых действительно никто ведь не уполномачивал говорить от имени Донбасса, почему бы чтобы Украине не поднять этот вопрос на международных площадках. Сильна ли сейчас позиция Украины? Есть ли какие-то рычаги давления на Москву у Украины?
У Украины на данный момент рычагов давления на Москву нету, потому что Украина, как страна, которая соблюдает международное право и международные нормы, показывает, что ведет абсолютно цивилизованный диалог по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. А проблема состоит в том, что изначально архитектоника всех конфликтов, которые производит Российская Федерация, выглядит именно таким образом, потому что на переговоры со стороны сепаратных территорий будут всегда попадать люди, которые четко контролируются Москвой. И мы об этом вот на вашей передаче говорили 3 года назад, говорили 2 года назад. И, в принципе, ситуация никак не поменялась. Мы идем все по тому же сценарию, потому что, когда у тебя обрезан инструментарий, когда ты не можешь действовать никакими другими способами, единственный способ, которым сейчас может действовать хоть Украина, хоть Грузия, это прибегая к переговорочным площадкам с подключением наших международных партнеров. Вот, вот так это и происходит. А там была вот девушка звонила, которая сказала очень интересную фразу: пусть Америка прекратит финансировать, и война закончится. Давайте поставим вопрос так. Пусть Российская Федерация прекратит поставлять боеприпасы на сепаратную территорию. Пусть Российская Федерация прекратит поощрять контрабанду, разграничную преступность в этих серых регионах. Тогда конфликт очень быстро закончится. На самом деле производителем конфликта на территории Украины является Российская Федерация. По-моему, ни одна из территорий не является сепаратно находящаяся на границе с Соединенными Штатами и имеющая прямые поставки боеприпасов, вооружений и всего остального. Потому что если кто-то думает, что в Донецке или в Луганске на деревьях вырастают снаряды или патроны, то они очень глубоко ошибаются. А любой запас, какой бы у тебя ни был, или 6 лет идет война. За 6 лет любой боезапас заканчивается, если его не пополняют. Поэтому надо просто логически чуть-чуть мыслить.
Ну, это, наверное, какой-то месседж из, возможно, сепаратистских или российских телеканалов, вот, ретранслировала наша слушательница Бача. Вы сказали о том, что решается на международных площадках, но вот было сообщение о том, что в Берлине поддерживают трансформацию Минской группы, которую предлагает Украина. Где сейчас, на каких международных площадках решаться может судьба Донбасса, в частности? Вы связываете какие-то надежды вот с следующей встречей Нормандской четверки или, возможно, с личной встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина? Или это будут решать Дональд Трамп и Владимир Путин? Где это может быть решено с вашей точки зрения?
Смотрите, давайте я немножко по-другому сформулирую. Я за свою жизнь помню массу встреч Эдуарда Шеварднадзе с Владимиром, для начала с Борисом Ельциным, кучей российских министров иностранных дел, какими-то чиновниками. Трансформациями переговорного процесса. Трансформация Минского процесса не есть изменением. Трансформация – это когда мы какие-то дополнительные бантики пририсовываем к существующему соглашению. И так далее. Но невозможно эти вещи решить в условиях, когда одна из сторон не готова ни на что договариваться, а готова только поддерживать статус-кво. Такая сторона является Российская Федерация. Все, что может произойти, я всегда постоянно это говорю, это осознание ко мне пришло там через 20 с лишним лет после начала конфликта в Абхазии. Я сам житель города Сухуми, являюсь для грузинов вынужденным переселенцем для грузинского государства. Единственный вариант, когда может решиться такого рода ситуация, это когда изменится большая политическая ситуация в мире, а решится ситуация может на любой из площадок. Как произошло в случае с Германией. Немецкий вариант, немецкий пример, он никуда не девается. Вы помните, какая сложная история реинтеграции там, до момента, там, начала 90-х была, какая трагедия была в Германии, в разделенной Германии. Но посмотрите, как быстро эта история закончилась в момент, когда открылось окно больших политических возможностей в результате изменения глобальной политической ситуации в мире. Но дальше интеграционные процессы в Германии еще пока еще идут, потому что для этого надо быть готовыми, когда это окно откроется. Готовы ли будут Грузия, Украина, там, Азербайджан и все остальные в момент, когда эта ситуация изменится, это уже вопрос к нашей внутренней политике, которую мы производим внутри наших стран.
Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Харьков, переселенец.
Слушаем вас. Слушаем вас.
И вот я, слушая вашу дискуссию, совсем вот я согласен с Дмитрием Гордоном, который говорит, огородиться от этой республики, так называемой. Пусть они варятся в этом соку, как хотят. Предприятия там вывозили, на моих глазах вывозили механический завод. Понимаете, вот вывозили и мотивировали тем, что вот владелец вот этого предприятия хочет работать в России. Ничего там не будет толком. Там промывают мозги, новости через каждый час и одни и те же. Понимаете, одни и те же. Стреляют, стреляют, украинцы стреляют. Вот они сами обстреливают. И много шоу в Ютубе всех этих признаний этих боевиков. Так что не надо, надо нами заботиться. Вот на переселенцы. Мы выбрали Украину, пришли. Я понимал, что там такое будет. Сейчас мой родственник пиво, я приезжаю туда, он пиво ждет, чтобы я купил. Понимаете, в чем дело? Давайте нам здесь жизнь сделаем. А там надо городиться, не надо. Пусть они выбрали эту судьбу и пусть живут там. Там остались одни старики и дети. Конечно, детей жалко.
Но как
детей
же выбрали, жалко, если эти так называемый референдум был сфальсифицирован? Вы верите в то, что люди выбирали там что-то?
Ну как, вы там присутствовали при референдуме? Я присутствовал там, стоял. Там как там эти выделиться? Вот получите вот эту, проголосуйте, получите карточку, она до сих пор у меня хранится. И вы будете получать пенсию, будете проезд какой-то быть. Там все на этом было сделано. Идите, голосуйте. Стоял с самого утра до 4, чтобы получить вот эту карточку и получить себе пенсию, потому что пенсии не выплачивали. Какой там выбор? О чем вы говорите? Казаки пьяные прилетали туда, на этот избирательный участок, свою какую-то бабу-шлюху притянули, все расступились, все языки втянули в одно место. Там это бандиты, там натуральные бандиты. О чем говорить? Вы что? А Путин, это ж вообще какой-то негодяй, Люцифер.
Господи. Скажите, еще такой нюанс. Вы говорите отгородиться, построить стену. Ну, не знаю, как это может выглядеть. Но как же разбрасываться своими территориями? То есть это символически огородиться? Украина огорожает свою территорию? Пропала уже телефонная связь. Бача, ну вот в этом контексте вот этого звонка вам такой последний вопрос сегодня. Вчера, точнее, Борис Грызлов также обвинил Украину, цитата, что представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения без согласования с Донбассом – это провокация. Почему группировки ЛДНР подконтрольной России не открывая сейчас пункты пропуска, несмотря на то, что Украина уже открыла? Ведь нужны же людям, пенсионерам, там в частности, украинские пенсии. Почему их не выпускают? Пропала телефонная связь у нас с Бачей Корчелавой. Спасибо большое за разговор. Мы говорили с Павлом Клинкиным, экс-министром иностранных дел Украины, экспертом Украинского института будущего, а также политическим экспертом Бача Корчелавой о возможности того, что Россия может выйти из Минских соглашений. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Горняки шахты «Комсомольская» в Антраците объявили голодовку. К требованию полностью погасить задолженность по зарплате шахтеры добавили новые, среди которых освобождение похищенных горняков, а также гарантии безопасности семьям и самим бастующим. Об этом пишут новости Донбасса со ссылкой на соцсети. Отмечается, что так называемый МГБ ЛНР продолжает незаконно удерживать 14 участников протеста. Сопредседатель так называемого независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский рассказал, что горняков забрали из домов без постановления об обыске, хотя в действительности обыски проводили. По его словам, шахтеров свезли в Луганск в помещение МГБ. Родственникам обещали их отпустить, но не отпустили. Куда бы они ни звонили, им говорят, что таких фамилий не слышали. Баськовский отметил, что помимо Комсомольской, забастовки планировались еще на шахте Белореченская и на шахте имени Фрунзе, но на последних двух шахтах протесты не состоялись, поскольку был арестован забастовочный актив, а всех остальных работников не пустили в шахтный ствол. Переговоры с Россией с участием переселенцев из Донбасса – это первая системная инициатива президента Зеленского, которая не ослабляет, а укрепляет Украину в отношениях с Российской Федерацией. Это утверждает обозреватель Юрий Бутусов в своем блоге. По словам журналиста, Украина выполняет Минские соглашения и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Следовательно, Россия обязана их принять. Ведь это и есть требование Минских соглашений, которые Россия постоянно нарушает. То есть впервые переговорная позиция Украины направлена не на угодливость и не на уступки суверенитета. Теперь, по мнению Бутусова, все эти сигналы и заявления надо облечь в форму политической стратегии. Разумеется, как отмечает обозреватель, основой переговоров может быть только вывод российских войск и вооружений, а также направление украинских войск на границу. Это ключевое условие мира. Президент России Путин должен понимать, что как бы власть в Киеве не менялась, каким бы слабым ни было государство, внешняя политика по Донбассу и Крыму остается неизменной. А значит, российскую политику надо менять, утверждает журналист. Журналист «Радио Свобода» Виталий Портников утверждает, что привлечение переселенцев в сути переговорного процесса не изменит. По его мнению, для сторонников подходов Владимира Зеленского в Украине это доказательство того, что президент старается и мир уже близок. В Москве же могут изобразить эту инкорпорацию как начало диалога представителей разных групп населения Донбасса, то есть опять будут делать акцент на якобы внутреннем конфликте. Ничего в этом плохого нет, по мнению журналиста. Для Украины теперь важно, чтобы переговорный процесс продолжался вплоть до смены общественно-политической ситуации в стране-агрессоре и появления у руководства России готовности комплексно решить проблемы оккупированных территорий. В течение ближайших 10-12 лет такая возможность может появиться, утверждает Виталий Портников.
Правда ли, что предстоящие поправки к Конституции России должны зафиксировать статус президента Путина как пожизненного главы страны? Но ведь такую поправку не рекламируют в телевизионных социальных роликах. Ее больше не обсуждают в ТВ-шоу. Ее до последнего времени не было даже на официальном сайте, открытом для продвижения поправок. Сумеют ли замылить поправку так, чтобы люди не вспомнили, ради чего все это было затеяно? Об этом в московской студии моя коллега Елена Рыковцева говорила с политологами Андреем Колесниковым и Сергеем Марковым.
Есть ли у вас ощущение, что об этой поправке стараются забыть, почему-то перестали ее рекламировать, афишировать? Вы прекрасно помните, когда выступила Валентина Терешкова, много раз ее выступление повторили, и потом вдруг настала вот эта вот странная тишина. И хотя Владимир Соловьев убеждает, что система приоритетов для власти в этих поправках на первом месте состоит социальный блок, ну, мы с вами, может быть, ему и не поверим до конца.
Ну, Соловьев проговорился, и, так сказать, ему положено это было сказать. Естественно, они считают, что социальные поправки – это локомотив всех остальных поправок, и самый главный. Можно, конечно, думать, что российский народ является народом-идиотом, он не понимает, что все вот эти социальные гарантии, они исключительно на бумаге. И пандемия показала, что вообще патерналистского государства, социального государства в России не существует. Но не поступила никакая помощь совсем, где деньги сэкономлены успешно. Но да, во-первых, делается вид, что не это главное. Во-вторых, может быть, немножечко стыдно в каком-то смысле. Ну, я не думаю, что в таком общечеловеческом, но как-то вот что-то в этих поправках есть абсолютно непристойное.
Вот, но в этой конкретной одной? Ну, или во всех?
Обо всех тоже можно о многом поговорить. Вот тут давеча праздновали день рождения Пушкина, день русского языка. Оказывается, Пушкин у нас писал на государствообразующем языке, получается. Да? Вот знал бы он, бедный, в своем 19 веке, в его начале, что он пишет на государствообразующем языке. Вот сейчас они на этом сайте, я тоже заглянул на него, 2020.og.ru, загнали в какой-то там седьмой пункт, они там как бы объясняют, что важно. В этом самом седьмом пункте, где-то в конце, скромно сказано, что регулируется как бы вот по-новому сроки, количество сроков президента. Ну, а для действующего президента сроки как бы там очень изящно сказано, я, может быть, даже не поленюсь, все-таки процитирую. Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента. Оно, ограничение, применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок. право. Ну, по-моему, изящно.
Ну, изящно, но тем не менее очень четко написано.
Непонятно, но здорово.
Написано.
Да.
Почему? Там все понятно, что это для вот Владимира Владимировича Путина поправка. Там расписано это, в общем-то.
И в чем, собственно, проблема? Вот это мероприятие, оно должно было иметь мобилизующее значение. Ну, как аппарат и все остальное для того, чтобы народ сплотился на оставшееся время продолжительное вокруг Владимира Владимировича. Но не получается приравнять голосование к Крыму. Не поднимаются флаги до такой степени, не начинается вот это ралли вокруг флага, не получается патриотических чувств. Они получат нужные цифры. Но, непонятна легитимность всего этого, мало того, что само голосование нелегитимно абсолютно, оно в юридическом смысле, ну, честно говоря, ничтожно. Да. А во-вторых, все-таки, я думаю, что реального-то подъема патриотического не будет.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю», «Взял бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск свежих новостей от Егора Устинова.
Двое украинских военных были ранены на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы 8 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Орехово, Хутора Вольный, Чермалыка, Маринки, Новотроицкого, Гнутого и Павлополя. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Жители подконтрольной группировки ЛНР территории Луганской области могут пересечь линию разграничения, только согласовав это с так называемым Министерством иностранных дел. Об этом заявила представительница группировки Ольга Купцева, передают местные информационные ресурсы. По ее словам, принцип пропуска людей через КПВВ станицы Луганска в условиях пандемии коронавируса остается прежним. Так называемый МИД будет информировать людей, в какой день и в какое время они могут пересечь линию соприкосновения. Напомню, что 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, КПВВ «Маринка» в Донецкой области и станица Луганская в Луганской. При этом группировки ДНР и ЛНР отказались пропускать людей. Формат открытия КПВВ будут обсуждать на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Лаборатория в Славянске получила оборудование, которое позволит ей делать вдвое больше ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, если раньше специалисты центра могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь в два раза больше. Кириленко отметил, что помощь в оборудовании предоставило правительство Германии. Напомню, что за прошедшие сутки в Донецкой области подтвердили 23 новых случая заражения коронавирусом, 21 случай в Славянске и по одному в Торецке и Мариуполе. В целом, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд. С начала карантина 689 новых случаев заражения. Граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства, смогут голосовать на местных выборах. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия Украины. Постановление вступает в силу с 1 июля. Таким образом, на местных выборах смогут отныне голосовать вынужденные переселенцы, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам проживают не по месту своей регистрации. Европейский Союз выделил более 800 тысяч евро на развитие перемещенного Донецкого национального технического университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. В Донецком университете, который временно расположен в Покровске, запустили проект «Энергоэффективный цифровой университет». Проект предусматривает капитальный ремонт и энергомодернизацию учебных корпусов и общежитий вуза, модернизацию и создание лаборатории университета и так далее. В результате реализации проекта университет получит статус регионального центра технических и социальных инноваций. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 12 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, пишите нам, предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Еще один способ с нами связаться, это позвонить нам на наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Его номер 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал и говорите. Мы слушаем все ваши сообщения. Пока что мы с вами прощаемся. Желаю вам удачи. Встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».